Глава 28. Лава П. Из-за жуткой вони в комнате Беата через несколько минут выскочила на воздух. Харри вышел следом за ней и нашел ее в темноте, скрюченной в три погибели. Он сел на ступеньку крыльца и закурил.
— А тебе эта вонь нипочем?
— со стоном произнесла Беата, у которой текло изо рта и из носа.
— Дизосмия, — сказал Харри. «Частичная потеря обоняния. Некоторые запахи вообще больше не чувствую. Эвна говорит, это из-за того, что слишком часто приходилось иметь дело с трупами. Эмоциональная травма и все такое прочее».
Беату вырвала.
«Прости», — еле выговорила она. «Это из-за муравьев. Мне дурно стало, когда я увидела, как эти гадкие твари заползают в одну ноздрю, а из другой выползают, будто улица с двусторонним движением. Зачем?»
«Ладно. Если настаиваешь, я могу объяснить тебе, где в человеческом теле больше всего протеина».
«Нет-нет, благодарю покорно».
«Ну, извини», — Харри бросил окурок на высохшую почву. «А ты, Лен, молодцом держалась там в комнате. На видео-то все по-другому воспринимается». Он поднялся и вернулся в дом.
Тело Льва Гретты висело на короткой веревке, конец которой был закреплен на люстре. Ноги его находились примерно в полуметре над полом, рядом с опрокинутым стулом. Так вот почему только мухи покушались на труп, не считая желтых муравьев, которые все так же сновали вверх и вниз по веревке. На полу рядом с диваном Беата обнаружила мобильный телефон с подключенным зарядным устройством и сказала, что теперь можно определить, когда у Льва состоялся последний разговор. Харри вышел на кухню и включил свет. На лежащем на кухонном столе листе бумаги формата А4 он увидел таракана цвета голубой металлик, который задвигал усами в его сторону, а потом быстро ретировался под плиту. Харри взял исписанный от руки лист. Ему доводилось читать всякого рода предсмертные записки, и лишь малая их талика могла считаться образцом литературного творчества. Как правило, прощальные слова представляли собой путанные объяснения, отчаянные крики о помощи или банальные инструкции насчет того, кому завещается тостер, а кому газонокосилка. На памяти Харри наиболее разумно поступил один крестьянин из Маридалена, начертавший предсмертную записку мелом на стене сеновала. «Здесь висит мертвый человек. Будьте добры, позвоните в полицию. Прошу прощения». Так что письмо Льва Гретты было, если не уникальным, то, во всяком случае, необычным. «Дорогой трон, я все никак не мог понять, что он чувствовал, когда плита пешеходного мостика ушла у него из-под ног. Когда перед ним разверзлась пропасть, и он догадался, что сейчас произойдет какая-то бессмыслица, что сейчас он умрет ни за что, ни про что. Возможно, у него еще оставались дела здесь, на земле. Может быть, кто-то ждал его тем утром. А может, он именно в тот день решил начать новую жизнь. Что касается последнего, то в каком-то смысле он оказался прав. Я не рассказывал тебе, что навестил его в больнице. Явился с большим букетом роз и сообщил ему, что видел все происшедшее из окна, что это я позвонил в скорую и передал полиции приметы пацана с велосипедом. Он лежал на кровати, такой маленький, серый, и благодарил меня. И тогда я спросил его, точно настырный спортивный комментатор, «А что вы тогда чувствовали?» Он не ответил. Он просто лежал под капельницей, опутанный какими-то проводками, и глядел на меня. Потом он снова сказал спасибо, а санитар предупредил, что мне пора уходить. Так я и не узнал, что люди чувствуют в последний миг жизни. Не знал до тех пор, пока пропасть внезапно не разверзлась передо мной самим. Это случилось не тогда, когда я бежал по Индустригате после ограбления, или когда потом пересчитывал деньги, или когда смотрел новости. Это случилось в точности, как с тем стариком, когда однажды утром я шел по улице без всяких дурных предчувствий, и на душе у меня царили мир и покой. Светило солнце, В Дажуде я был в полной безопасности, и у меня появилась возможность отдохнуть и снова позволить себе поразмышлять. Вот я и размышлял и думал о том, что отнял у того, которого любил больше всех в жизни, ту, которую он любил сильнее всех на земле, о том, что у меня есть 2 миллиона, и на них вполне можно жить. Только ради чего? Эта мысль пришла мне в голову сегодня утром. Я не жду от тебя понимания того, что я совершил, Трон. Что ограбил банк, что она меня узнала, что я оказался заложником игры, имеющей свои собственные правила, которым нет места в твоем мире. Не жду я и того, что ты поймешь поступок, который мне сейчас предстоит совершить. Но я надеюсь, ты поймешь, что и от этого можно устать. От жизни. Лев. Постскриптум. В тот раз, Трон, я не придал значения тому, что старик благодарил меня без улыбки, но вспомнил об этом сегодня. Так может, все-таки никто не ждал его тогда, и нечего ему уже было делать на земле? Может, он просто почувствовал облегчение, когда перед ним разверзлась бездна, и он понял, что ему не придется самому лишать себя жизни. Харри вернулся в комнату и увидел, как Беата, стоя на стуле рядом с трупом льва, пытается разогнуть один из окостеневших пальцев покойника, чтобы приложить его к внутренней стороне блестящей металлической коробочки.
«Черт!» — воскликнула она. «Я все это хозяйство в номере на солнце оставила. Вот губка и высохла».
«Если не сумеешь как следует снять отпечатки, воспользуемся, так сказать, пожарным методом».
«И в чем его суть?»
«Погибая от огня, люди автоматически сжимают руки в кулак. Иногда даже у полностью обгоревших трупов на кончиках пальцев сохраняется достаточно кожи, чтобы снять отпечатки. Бывает, что пожарным приходится отрезать палец и передавать его судмедэксперту».
«Это называется опознанием трупа»,
— Харри передернула. «Посмотри на другую руку. На ни одного пальца не хватает».
«Я видела», — сказала Беата. «Похоже, его недавно отрезали. Что бы это значило?»
Харри подошел ближе и посветил фонариком.
«Ран не зажила, а крови почти нет. Выходит, он долго здесь провисел, пока у него пальцы не отрезали. Кто-то сюда заходил и убедился, что парень сам сделал за него работу».
«Кто же?»
«Видишь ли, в некоторых странах цыгане наказывают воров, отрезая у них палец», — ответил Харри. «Если те обворовали цыган, прошу заметить».
«По-моему, отпечатки отличные получились», — сказала Беата и вытерла со лба пот. «Обрежем веревку?»
«Нет», — возразил Харри. «Сейчас осмотримся, приберем за собой и смоемся. Я видел телефонную будку на главной улице. Позвоню в полицию, не представляясь, и дам отбой. Когда вернемся в Осло, ты сюда позвонишь и попросишь прислать нам акт судмедэкспертизы. Не сомневаюсь, что он умер от удушья, но меня интересует, в котором часу наступила смерть».
«А что делать с дверью?»
«Да ничего».
«Как у тебя затылок болит? Повязка вся красная».
«Не беда. Хуже с рукой. Я на нее приземлился, когда дверь вышибал».
«Сильно болит?»
Харри осторожно поднял руку, и лицо его исказило гримаса.
«Не болит, пока она в покое».
«Скажи спасибо, что не страдаешь с этой сдальской трясучкой».
Двое из троих, находившихся в комнате, рассмеялись, но смех быстро утих. На обратном пути в гостиницу Беата спросила Харри, все ли ему теперь ясно.
«С технической точки зрения ясно. Только вот о самоубийстве я так никогда не скажу». Он бросил сигарету, и она описала горящую дугу почти в кромешной темноте. «Таким уж я уродился».